Эволюции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня наш гость, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Александр Стыкалин. Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. И да. Теперь давайте мы начнем наш разговор. Мы сегодня говорим о Венгрии, о венгерской революции 18-19 годов. Но для того, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь, наверное, нужно разобраться, где была Венгрия в начале 20 века, как она возникла как независимое государство. Я вот начну немножко издалека, с 19 века. Александр, вот статус Венгрии. Она же была частью двуединой монархии Австро-Венгрии.
Вот да, абсолютно точно. Ну, дело в том, что Венгрия, это была в период, начиная с 1867 года, одна из двух системообразующих составных частей дуалистической Австро-Венгерской монархии. Примерно к 60-м годам 19 века Австрийская империя значительно ослабла в результате некоторых внешних вызовов. Она была вытеснена из процесса объединения Германии, потому что вот этот спор, ну вот этот процесс объединения германских земель центром объединения становится Руссия, и Австрия вытесняется. К тому же вытесняется из процесса, в это время идет процесс объединения Италии, и австрийские те территории Северной Италии, которые принадлежали монархии Габсбургов, вот эта Австрийская империя тоже теряет. И вот в этих условиях, для того, чтобы как-то сохраниться в качестве все-таки одной из великих европейских держав, монархии Габсбургов пришлось идти на компромисс с наиболее сильным и наиболее развитым из национальных движений. Дело в том, что это было многонациональное государство, и вот наиболее развитым таким движением национальным, которое в полной мере себя показало во время революционных событий 1848-49 годов, было именно венгерское движение. И вот был достигнут компромисс. Вот эта империя была разделена в 1867 году на две половины. И одна половина управлялась из Вены, другая из Будапешта. И вот эта венгерская половина, там была полная автономия, что касается внутренних дел. А это огромные территории. То есть, если мы возьмем сегодняшнюю Венгрию и сравним ее с той территорией, которая входила в венгерскую половину Габсбургской монархии после 1867 года, мы увидим, что входила также значительная часть современной Румынии, Трансильвании, еще некоторая территория входила целиком, Словакия входила, Хорватия целиком, и, кстати, Хорватия была единственной частью вот этой венгерской половины монархии, которая имела хотя бы ограниченную автономию. В целом это было унитарное государство. Входила Воеводина и входила еще теперешняя Закарпатская Украина. То есть вот мы сравним, если сегодняшняя Венгрия это 93 тысячи километров квадратных, а тогдашняя половина империи это было 325. То есть это по территории больше сегодняшней Польши и примерно 20 миллионов. То есть это достаточно крупный, хотя и не обладавшая полным суверенитетом, но достаточно такое основательное было европейское государство. Причем венгры в венгерской половине монархии, они составляли примерно половину населения, тогда как там проживали также румыны, словаки, южные славяне, украинцы, разумеется, немцы. Да, потом как необходимо сказать также о том, что, конечно, обладали полным, как бы полным, полной возможностью заниматься своими внутренними делами, но, кроме того, венгерская элита, конечно, влияла и на внешнюю политику Габсбургской монархии. Скажем, наиболее видно, ну, у Габсбургской монархии было три единых, ну, как был императором Франц Иосиф, значит, австрийский вечный император. Да. Да, с 1848 по 1916 год. То есть он умер уже таким старцем, 86-летним старцем, уже близилось к завершению Первой мировой войны в декабре 16 года. Он умирает. Он одновременно короновался венгерским, в качестве, будучи австрийским императором, короновался в качестве венгерского короля, и венгерская половина монархии вот этой двуединой империи называлась Венгерским королевством. Было единое министерство иностранных дел, единое министерство обороны, то есть армия, у них была единая армия, хотя были также в каждой из половин были и свои части, ну, это типа внутренних войск, которые как бы подчинялись каждой своей половине, и было министерство финансов единое, ну, которое как бы вот отвечало в основном за финансирование внешней политики армии. Вот. И на самом деле вообще надо иметь в виду, что, конечно, вот это примирение с Габсбургами всего не прошло еще 20 лет после поражения революции 48 года, как венгерская элита делает иной выбор. Они поняли, что вряд ли им вот при существующем раскладе сил в Европе им вряд ли удастся завоевать полную независимость. Но они добились того, что они стали как бы одной из вот половин этой двуединой империи, довольно серьезной, хотя она, конечно, слабела с каждым десятилетием и все больше попадала во внешнюю зависимость от Германии, своего старшего партнера. Но, тем не менее, вот свой этот имперский статус они сохраняли до конца. В общем, до первой, ну, по существу, до окончания Первой мировой войны. И вот такой фигурой, которая как бы вот символизировала вот это примирение венгерской элиты с венским двором, можно назвать Дюландраши. Это человек, который в 1849 году был Францем Иосифом заочно приговорен к смертной казни, как активный участник революционных событий, а через 24 года Франц Иосиф его делает министром иностранных дел всей этой двуединой империи. И он был едва ли не наиболее значительным министром иностранных дел за всю ее историю. Вот такой парадокс развития Венгрии в XIX веке. Причем важно иметь в виду, что национальный вопрос, конечно, разрешен не был. Потому
вот
что,
это
да.
Интересно, собственно, была, да. Были ли Венгрии внутри вот этой империи, внутри империи такой вот нации, ну, скажем, подавлявшей или тех же хорватов, словаков там.
Румын и так далее, да. Безусловно, были, потому что как раз именно национальный вопрос, нерешенный национальный вопрос, я бы сказал, стал такой миной замедленного действия, которая в конце концов и по большому счету вот в тех условиях, которые сложились в годы Первой мировой войны, и привело к распаду империи. На самом деле, если те политики, довольно крупные деятели, которые оказались во главе венгерской половины империи, когда образовался, то в самое начало эпохи дуализма, это конец 60-х, 30-х годов, они пытались проводить более гибкую политику, и это и на законодательном уровне был закон о национальности довольно либеральный принят, но вот постепенно это ужесточение национальной политики, это мадьяризация школ происходила, все это происходило дальше с каждым десятилетием, сохранялось, ну, как бы, хотя были школы, но вот новый законодатель, скажем, закон новый школьный 907 года, который значительно ограничил возможности национальных школ, и как бы их материальные, финансовые возможности. Конечно, это вызывало недовольство, и надо иметь в виду, конечно, что серьезные центробежные вот такие тенденции, они усилились в результате того, что после восточного кризиса конца 1870-х годов, когда происходят значительные изменения на международной арене, возникают или укрепляются некоторые новые государства на Балканах, которые были притягательны именно для национальных меньшинств Венгрии. Ну, мы знаем, что сербское государство, оно существовало и до этого, но его, оно как бы укрепилось уже после 1878 года, и сербы, проживавшие в пределах Габсбургской монархии, прежде всего в ее венгерской половине, они, конечно, смотрели на своих соотечественников, которые имели уже свое независимое государство. И эти связи с ними становились все более активными. Точно так же румыны. Румыния становится официально признанной страной и становится, значит, получает статус королевства в 1881 году в Трансильвании, которая подчиняется венгерской власти, 3 миллиона румын, которые тоже, будучи недовольным своим статусом в Габсбургской монархии, они все время посматривали как бы на, ну, все время вот эта идея национального объединения, она все время витала в воздухе, и чем больше кризис вот этой империи усугублялся, и чем более усиливалось это национальное движение, чем больше становилось интеллектуалов, и чем больше разных людей бизнеса, которые с ним были связаны, тем больше, тем сильнее вот эти вот центробежные тенденции внутри венгерской половины империи, тем сильнее они становились. При этом, конечно, надо иметь в виду еще, что было представление, которое в основных европейских столицах существовало и доминировало вплоть до Первой мировой войны, и даже в первое время, в первые, пожалуй, два года Первой мировой войны оно продолжало как бы оставаться, это монархия Габсбургов как такая европейская необходимость, гарант стабильности в том регионе, что здесь нужна, вот в этом Дунайско-Карпатском регионе, восток Центральной Европы, должна быть какая-то мощная империя, иначе будет просто дестабилизация. Ну, хаос будет. Тем более, что там недалеко Балканы, значит, вот где этот хаос не прекращался, а потом только усилился по мере ослабления Османской империи, что вот этот балканский хаос, он перекинется на Центральную Европу. И на самом деле, ведь Балканы недалеко. Когда был влиятельный вот канцлер Меттерних еще до 1848 года, ведь он говорил о том, что Балканы начинаются за моим окном. Вот, и поэтому было представление, и, кстати, революционные события 48-49 годов, они как раз показали, а тогда же ведь очень бурные были такие революционные события, которые сопровождались межэтническими такими мощными распрями. Там в Трансильвании венгеры, румынские, вот эти межэтнические распри, разборки, которые приводят к кровопролитиям. Также между венграми и южными славянами. Так, то есть вот эти революционные события конца 1840-х годов, они только убедили как бы и всех, ну, и правящие элиты всех крупных европейских государств о том, что какая-то крупная держава в этом регионе должна существовать. И это мнение сохранялось довольно долго. Лишь это был тоже такой серьезный очень поворот сделан уже в условиях Первой мировой войны, когда все-таки ставку сделали на распад империи, когда увидели, что, а почему бы не сделать ставку на некоторые другие проекты, к этому времени уже достаточно укрепили, ну, к этому времени...
Чехословацкие,
югославские. До этого там было другое, там были попытки, проекты реформирования самой дуалистической империи. Скажем, ну, дело в том, что уже сам вот этот компромисс 67-го года, он был, ну, осуществлен за счет славянских народов. Особенно чехи были недовольны, потому что чешские территории были, ну, экономически наиболее развитыми в Габсбургской империи. И вот это недовольство чехов своим статусом, таким неполноправным, в рамках Габсбургской монархии заставляло их постоянно вот будировать эту идею преобразования дуалистической монархии в триалистическую. Особенно это стало бурно как-то обсуждаться уже в начале 20 века, по мере того, как возникали кризисные. Дело в том, что между Веной и Будапештом, двумя вот этими центрами вот этой двуединой империи, тоже были противоречия. Там в экономической политике, таможня, там венгры были недовольны тем, что как-то Вена сдерживала венгерский бизнес, не давала ему полной возможности проявить себя, особенно вот на балканском направлении, когда это стало возможным уже по мере оттеснения осман. Вот. Поэтому по мере того, как усиливались в начале века и противоречия между австрийской и венгерской половинами, между их элитами, еще это давало основание как бы и вот этим национальным движениям тех наций, которые бы, ну, поляки, скажем, они имели из польских земель только Галиция, она входила, и то это как бы польско-украинский край, там восточная Галиция, в восточной Галиции преобладали украинцы, но Галиция имела автономию, а, скажем, чешские земли не обладали таковой. И важно заметить, что потенциальный претендент, вот преемник Франца Иосифа, Франц Фердинанд, который, как мы знаем, был, ну вот, убийство которого так повлияло, ну как бы ускорило, да, вот, ускорило начало Первой мировой войны. Он был настроен, у него были очень тяжелые, непростые отношения с венгерской элитой, и он сам поддерживал вот это проекты преобразования. Он считал, что для того, чтобы как-то продлить вот эту империю, чтобы она, для того, чтобы она по-прежнему осталась жизнеспособной, необходимо попытаться ее преобразовать из дуалистической в триалистическую. политическую. Ну, ему это сделать не удалось, хотя он до самого конца вынашивал эти планы.
Каков был, Александр, уровень политических свобод в той же Венгрии в начале 20 века? Ну, вот он соответствовал, скажем, экономическому развитию. Была та же проблема, например, как в России. Да? Экономика развивается быстро, а политика отстает, и, в общем, это приводит к конфликтам, революционным событиям и так далее.
Да, примерно так оно и было. Экономика действительно развивалась довольно бурно. И вот этот процесс модернизации страны, это особенно хорошо видно по Будапешту. Будапешт ведь вырос из трех городов, три города объединились, Будапешт и Обуда. В начале 70-х годов, когда три города объединились, население города единого Будапешта, это было где-то примерно 300 тысяч человек. Значит, за несколько десятилетий до начала Первой мировой войны он вырос почти в 4 раза. Это уже был миллионный город. Вторая такая, и причем вторая, в общем, по существу, вторая столица крупной империи. Но, конечно, вот это обеспечение правами, оно, конечно, не отвечает, ну, вот именно с точки зрения развитости демократических свобод, надо сказать, что вот само требование всеобщего избирательного права, оно занимало очень важное место в программах оппозиционных партий. Ну, с 1801 рабочая партия появляется в Венгрии еще в 1870-е годы. С 1890 года существовала венгерская социал-демократическая партия, которая связана была с австрийской партией. И вот требование всеобщего избирательного права или электоральных свобод было одной из центральных.
Но что-то по процентов 6-7
очень маленький
голосовал.
Процент населения. Причем особенно касалось это представители национальных меньшинств почти не попадали, потому что там были разного рода ограничения, в том числе и языковые. И многие представители вот этих национальных меньшинств, заселявших страну, они просто, ну, хотя были представлены и представители, как правило, так или иначе в этом венгерском парламенте, ну, в очень небольшом количестве, причем часто это просто удобные люди, которые проходили по спискам правящей партии. Поэтому, конечно, вот это требование демократизации, оно все время оставалось актуальным. Кстати, в австрийской половине там демократических свобод было побольше. Вот. И там были действительно в австрийском парламенте лучше представлены вот эти партии, которые представляли интересы не австро-немцев, а чехов, польские там и так далее. Вот. Поэтому на самом деле вот монархия Габсбургов и, прежде всего, ее венгерская половина действительно к началу Первой мировой войны стало очевидно, что она нуждается в каких-то серьезных реформах, потому что значительная часть населения была недовольна, прежде всего, вот этим уровнем, уже не отвечавшим европейским стандартам, уровнем демократических свобод, электоральных свобод. И эта задача демократизации империи, она не сходила с Ну, и, кстати говоря, не только, хотя национальный вопрос был очень острым, но и надо говорить и о проблемах серьезных экономических. В начале 20 века серьезный экономический кризис ударил по Габсбургской империи, это 900-903 годы, и достаточно сказать, что эмиграция, массовая эмиграция была в Америку, в Соединенные Штаты, Канаду, примерно 2, как минимум 2 миллиона человек отправилось, причем это были в немалой части представители именно нетитульных наций, монархии Габсбургов, там было много румын, много словаков, много украинцев, вот, поэтому, безусловно, но, кстати говоря, вот венгерская элита, она твердо стояла на той позиции, что существует единая венгерская политическая нация, и которая объединяет в себя граждан, как бы вот граждан венгерской половины империи, независимо от того, на каком языке они говорят в качестве родного. Вот. А это требование единой венгерской политической нации, оно становилось все менее приемлемым для представителей, ну, особенно для вот элит национальных меньшинств, скажем, те же трансильванские румыны, которых было почти 3 миллиона. Конечно, они, зная, что за Карпатами существует самостоятельное румынское государство, они, конечно, даже если неоднозначно относились к перспективам дальнейшего, ну, считали возможным какое-то реформирование Габсбургской империи, и тоже только, может быть, в какой-то более дальней перспективе считали, что вот этого, ну, идеала объединения со своими соотечественниками за Карпатами удастся добиться. Но, во всяком случае, они никак не могли себя считать как бы частью венгерской политической, вот, единый, как бы вот этой, принять эту концепцию вхождения в венгерскую политическую нацию.
Цена революции.
Я напомню, у нас в студии гость программы «Цена революции», ведущий научный сотрудник Института славяноведения Александр Стыкалин. Говорим мы о Венгрии и ее пути к революции 18-19 года. Александр, скажите, а вот, собственно, Первая мировая война, что она меняет? Как Венгрия переживает этот период, сам военный, да, подходя к революционным событиям 18-го года?
Ну, достаточно сказать, что было призвано примерно, если брать только венгерскую половину, то было призвано в армию примерно 18% населения. Это уже говорит само за себя. Где-то 3 миллиона, примерно так условно, 3 миллиона 800 тысяч человек было призвано в армию. Ну, Австро-Венгрия сражалась на 4 фронтах. И мы знаем, что кто были ее противниками, ну, конечно, Российский фронт был наиболее значительным, Сербия, это именно первый год войны, Итальянский фронт был тоже достаточно серьезный, эти страны столкнулись, у Италии были свои амбиции на Адриатике, как бы тоже это привело в 1915 году к неминуемому столкновению, и потом после вхождения Румынии в войну в августе 1916 года, тоже еще образовался румынский фронт. Поэтому можно себе представить масштабы участия Австро-Венгрии в Первой мировой войне. если брать венгерскую половину, примерно где-то 600 тысяч человек погибает на фронтах Первой мировой войны. В плену оказывается, тут в разных источниках даются разные цифры, полного такого впадения цифры нет, но можно считать, что примерно 2 миллиона человек оказывается в плену. Если, ну, там часть оказалась в плену в Италии, но подавляющее большинство военнопленных это как раз военнопленные Российской империи, конечно. Это люди разных национальностей. Если брать этнических венгров, которые, как я уже сказал, составляли примерно половину населения венгерской половины империи, это 500-600 тысяч человек этнических венгров оказывается в плену. Это множество румын, словаков оказывается в плену. И уже когда мы знаем, вот эти примерно 20% умирает в плену за эти вот непростые годы. Когда уже в 900... Ну, на заключительных уже этапах Первой мировой войны, когда начинается процесс формирования вот таких образований уже, ну, вот этих проектов, которые реализовала Антанта, чехословацкий проект, югославский проект, и начинается, скажем, формирование чехословацкого корпуса, то множество венгерских подданных, словаков этнических, они призываются, они как бы подключаются к этому процессу формирования чехословацкого легиона, который, в общем, был такой, ну, признан основной частью французской армии. Точно так же трансильванские румыны. Дело в том, что Румыния была союзником Российской империи и проявила инициативу, особенно после того, как она потерпела серьезные поражения. Это конец 1916 года. И проявили инициативу, чтобы для своего усиления сформировать вот такую, ну, большую румынскую армию из военнопленных трансильванских румын, которые оказываются на просторах Российской империи. И выяснилось, что там примерно 100 тысяч человек только военнопленных румын оказалось. Другое дело, что такую крупную армию уже российские власти отказывались формировать, потому что, ну, это связано со многими неудобствами, не говоря о том, что многие задействованы были на производстве. Это необходимо было снимать людей с военного производства. Тем не менее, вот такой корпус тоже был организован. Ну и мы потом, когда уже будем говорить о подъеме вот революционного движения в Венгрии, мы, конечно, всегда будем иметь в виду, что вот эти военнопленные венгры, вот это была та питательная среда, которая, ну, многие именно из людей, оказавшихся в плену и так или иначе приобщившихся к большевистскому движению, начиная от Белокуна, они как раз потом были на первых ролях в период вот Венгерской Советской Республики 19-го года.
Хорошо, а когда возникает движение за выход Австро-Венгрии и Венгрии из войны, вот была же такая партия, Объединенная партия независимости, Михай Кары, да. Такая вот фигура интересная.
Да, да.
Собственно, было понимание, что страна проигрывает, и надо как-то уходить, так сказать, из этого конфликта.
Конечно. Михай Кары, это граф, выходец из богатого, знатного, аристократического рода, при том, что человек, который на протяжении своей жизни был последователем в своих именно лево-либеральных убеждениях, он это был еще проантантовски настроенный политик, еще даже с первого, когда начался вот такой милитаристский психоз в первые месяцы Первой мировой войны, даже уже тогда он ему не поддался, он был довольно скептически настроен, понимая, что в принципе ни победа, ни поражение в войне не сулят Венгрии ничего хорошего, потому что если победит Германия, то это, с одной стороны, не решит проблем в отношениях между венгерской и между двумя половинами Габсбургской монархии, а с другой стороны, сама монархия Габсбургов станет еще менее самостоятельным таким младшим партнером вот этой победоносной Германии. Что касается возможного поражения в войне, тем более было понятно, что вот учитывая вот эту усиливающуюся мощь центробежных движений, существует вполне реальная угроза распада вот этой империи. И он уже в годы Первой мировой войны предпринимает усилия, вступает в контакты с представителями Антанты. Была запланирована даже его поездка в Петербург, в это время уже Петроград, правда, не состоялась. И особенно в 18-м году, особенно он был, руководил, был, стоял во главе левого крыла именно вот этой партии независимости 1848 года, но это в целом такая была националистическая партия, которая всегда достаточно критически относилась к самому этому дуалистическому проекту, а он занял в рамках этой партии такую, прежде всего проантантовскую, в некоторой мере такую пацифистскую позицию. Он склонялся к тому, что, конечно, монархии Габсбургов необходимо заключить сепаратный мир с державами Антанты, а если Вена к этому не готова, то уже венгерская половина империи должна как бы играть свою игру с тем, чтобы страна вышла из войны.
Да.
Возможно, независимость. Тем более, когда мы знаем вот эти 14 пунктов, программа, с которой выступает президент США Вудро Вильсон, это начало 1918 года, она как бы подталкивает, становится таким толчком для не только, конечно, для венгров, но даже в большей мере для представителей других национальностей этой многонациональной империи, потому что там в качестве одного из пунктов было четко обозначено право на самоопределение народов, входящих в состав Габсбургской империи. К этому времени, надо сказать, еще не был сделан вот ни в Вашингтоне, ни в Париже, нигде еще не сделали ни Англия, ни Франция, ни США еще не сделали окончательного выбора в пользу распада, в пользу неминуемого распада Габсбургской империи, но по мере дальнейшего его ослабления и по мере усиления национальных движений, в частности, формируются в это время уже и структуры, особенно после заявления вот этой декларации Вильсона, сразу возникают в эмиграции такие структуры, как Чехословацкий комитет, Югославянский комитет, и уже постепенно вот именно эти комитеты становятся, ну, как бы все активнее поддерживаться странами, будущими победительницами.
Вот в этих интересно, условиях, конечно... как идет процесс, вот как бы, который привел в конце концов ту же Венгрию в так называемой революции Астра. Да. Что происходит в 1918 году?
Ну, вот как раз этот процесс уже было очевидно в октябре, примерно уже к середине осени 1918 года становится очевидным, что Германия, а вместе с ней и Австро-Венгрия, как ее ближайший союзник, они окажутся проигравшей стороной в Первой мировой войне.
Да, несмотря на Брестский мир, несмотря на успехи,
несмотря
все
на
валится.
Эти временные успехи, потом оказалось где-то вот уже начиная с вторая половина 1918 года, показало, что все равно не удастся победить в этой войне. И вот наиболее крупным политиком венгерской половины Габсбургской монархии был граф Иштван Тиса, который как раз был, входивший в узкое руководство Габсбургской монархии в 14 году, когда как раз принималось решение о вступлении монархии Габсбургов в мировую войну. При том, что он тогда проявил некоторую осторожность и считал, что надо ультиматум эрбом сформулировать таким образом, чтобы по возможности избежать войны с Российской империей. Тем не менее, все-таки он несет определенную долю будучи одним из влиятельных в империи людей, он, конечно, сыграл свою роль вот в этом развитии событий по негативному пути, когда эта монархия Габсбургов оказалась втянута в войну и в конце концов проиграла. Так вот, уже примерно 15 октября он, выступая в парламенте, он в это время уже не был премьер-министром, он заявил о том, что стало очевидным, что эту войну мы проиграли. На следующий день, примерно в те же дни, это 16 октября, уже и король Карл, молодой король Карл, преемник скончавшегося в декабре 16 года императора Франца Иосифа, уже заявил о том, что он готов к переустройству Габсбургской монархии на новых основах, то есть открывается путь к ее федерализации. И на следующий день, это 17 октября, реагируя на его заявление, надо сказать, уже к этому времени запоздавшее в том плане, что если бы еще где-то полтора года назад вот эта верхушка венская готова была бы пойти на какую-то такую структурную реорганизацию, преобразование империи на новых основах, может быть, эти вот проекты, они получили бы большую поддержку.
Но теперь было уже поздно.
Чехов было уже, безусловно, поздно. Было уже, безусловно, поздно. И уже, значит, что касается Венгрии, то 17 октября уже венгерский парламент объявляет как бы о том, что вот само это соглашение дуалистическое о двуединой монархии, соглашение, заключенное в 1867 году, оно уже не актуально. Мы ищем другие пути. Вот. Ну, а потом уже процессы развивались как бурный ком. Уже в это время настолько усилились центробежные тенденции. Мы знаем, что 28 октября декларируется образование чехословацкого государства и, скажем, территория так называемой Верхней Венгрии, как это называлось в то время венгерской элиты, то есть это сегодняшняя Словакия, население территории, заселенных словаками, оно в значительной своей части втягивается вот в этот чехословацкий проект. С другой стороны, если возьмем территории Южной Венгрии, где значительное югославянское население, оно втягивается как бы вот в эти процессы, которые происходили на югославянских землях Габсбургской империи, где сначала, в конце октября тоже декларируется о том, что эти территории выходят из Габсбургской империи, и там образуется самостоятельное государство, и потом 1 декабря 18-го года эти территории объединяются в едином югославском проекте. Существовали независимые государства Сербия и Черногория, и они вместе с территориями югославянскими, входившими в состав Габсбургской империи, входят вот в единое, называлось в то время при своем провозглашении, королевство сербов, хорватов и словенцев, так называлось до 1929 года, потом было преобразовано.
А что в Будапеште в этот момент происходит?
А в Будапеште 30-31 октября бурные события, это революция Астра, почему так называется? В это время день поминовения усопших, и люди ходят на по традиции как
цветком
бы цветком астр, да. И на самом деле революция была достаточно бескровной. Погибло всего несколько человек, я тут упомянул графа Иштвана Тису, он был одним из немногих убитых, просто настолько он был таким объектом всеобщей ненависти, что вот эти революционно настроенные солдаты ворвались в его особняк, и он в перестрелке с ними, он стал отстреливаться и погиб вот в перестрелке с ними. Это произошло 31 октября. С другой стороны, формируется такая структура тогда же, в те же дни, буквально за три дня до этого, там, с одной стороны, император Карл, он еще не хочет смириться с тем, что Венгрия выходит из-под его контроля, он формирует новое правительство, но, по сути дела, оно уже ничего не могло сделать. И 31 октября граф Михай Каруи становится уже, Габсбурги вынуждены были признать его в качестве премьер-министра, а он, в свою очередь, себя не признавал как премьер-министр вот именно этой Габсбургского государства.
И они провозглашают Венгерскую Народную Республику.
Еще, да. Но республикой становится через две недели, но уже был образован Венгерский Национальный Совет – в конце 20-х чисел октября. И именно этот орган, он как бы легитимизировал это правительство Михая Короли.
Ну что ж, мы здесь делаем такое многоточие с Александром Стыкалиным, завершаем первую передачу, посвященную Венгерской революции, и продолжим через неделю. Вел программу «Цена революции» Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.